Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие братья и сестры. У микрофона Евгений Никифоров. Я рад приветствовать в нашей студии протоиерея Алексея Юнинского. Здравствуйте, батюшка.
Добрый день.
И художницу Марию Вишняк. Маша. Много-много лет вы не были у нас, уж не помню когда. Много воды утекло, и сегодня мы собрались, хотя для православных, для христиан, помянуть ближнего – это всегда радость большая, но, и, конечно, утрата, горе. Мы сегодня будем говорить об одном из лучших иконописцев нашей эпохи, о Александре Соколове, о вашем супруге. Человек я просто замечательный, уже то, что мы называем его все между собой Саша Соколов. Это такое редкое качество, когда человек в возрасте, хотя он преждевременно, конечно же, ушел, но человек в возрасте все равно сохраняет такую близость, отношение к себе, хочется вот так к нему обращаться. Вместе с тем, это, на мой взгляд, один из лучших иконописцев, как я сказал. И вот о нем, и о вас, о вашем творчестве хотели бы мы поговорить, потому что для наших слушателей я скажу, что Мария Владимировна Вишняк – один из лучших живописцев сейчас в России, большой мастер. Но работает она в манере реалистической, мастер реалистического искусства, мастер портрета вместе с тем. Причем, Маш, по-моему, вам удавалось писать людей совершенно выдающихся портреты. Напомните, кто из таких маэстро впечатляющих личностей были вашими моделями?
Наверное, самые яркие, самые высокий в моем представлении человек, который у меня встретился, это был владыка Антоний Сорожский. В 93-м году вот мне посчастливилось написать его портрет в Лондоне. И оказалось впоследствии, что это был единственный портрет прижизненный, написанный с натуры, с владыки. Ну, это вот такой царский подарок судьбы.
А чем вот владыка вам запомнился? Ведь художник, тем более такой художник, как вы, человек не только профессионал, а как живописец, как портретист. Уже как портретист вы должны были профессионально отметить что-то существенное, характерное для него, да? Но еще и человек православный, из художественной православной среды. Как вы считаете, вот если это можно передать словами, какие черты вы сумели в нем подхватить, какие черты были дороги для вас?
Ну, Жень, я думаю, что надо начать немножко раньше. Когда я заканчивала институт, отделение портрета у Ильи Сергеевича Глазунова, наш духовник, отец Анатолий Яковин, благословил писать уходящую Россию. Он так и сказал, что у нас с тобой будут совсем другие лица, чем у людей, которые прошли свое становление еще раньше, в той царской России, в той православной России, которая была вся пронизана совсем другой культурой, и это была другая история. Вот, не торопиться писать ярких, выдающихся современников, а стараться вот, оставить память о тех, кто уходит каждый день. И одним из первых портретов моих были Олег Васильевич Волков, писатель, всем известный по самой главной своей работе «Погружение во тьму». Вот, его я писала трижды. Это тоже человек, целая эпоха, и о нем можно очень много рассказывать. И с него началась вот эта серия портретов, которая есть, она неразлучна, она не продается. Это портреты людей, которых уже сегодня нет. Это и монахи, это и схимники, это простые люди, это священники. Вот. И как раз в череду этих портретов попал владыка Антоний, потому что это, конечно, была несбыточная мечта. Я очень дерзкой девочкой, 30-летней, поехала в Лондон, взяв два больших холста. И это было ровно на первой неделе поста. Вы можете себе представить, какой я была подарок для владыки. Я пришла, я только что в ноги ему не упала. Говорю: «Владыка, я мечтаю вас написать, простите меня». Он посмотрел на меня, как миллионер на нищего, но одарил меня просто. Это не совсем точное выражение. Он просто как самый милосердный, богатый человек, и он подарил мне свое время. Ничего нет дороже, чем время и наше тепло. Мы с ним работали 2 дня, полностью 2 дня между службами. Потом я привезла портрет и месяц его дописывала, ни к чему больше не прикасаясь, чтобы не забыть. Написала с натуры только глаза, остальное все наметила, и одну руку. Потому что глаза были у владыки совершенно удивительные. Они смотрели не в глаза, а просто тебе в сердце. И считывали все, что там было. У меня всегда было впечатление такое, что владыка руками хочет меня оторвать от земли и показать, как прекрасно небо. И я видела, что это не только в отношении со мной. Конечно, его мы знали по его статьям, по его книгам, которые, как впоследствии он сказал, я никогда в жизни ничего не писал. Вот, были записаны людьми, которые его любили. Но мы это знали здесь, в России, конечно, знали его душу через эти статьи.
Отец Алексей, а вы знаете этот портрет? А с самим владыкой
встретиться? Я вот, к сожалению, никогда лично с владыкой Антонием не встречался, но для меня, в общем, это большого даже значения не имеет, потому что у меня такое глубокое чувство, что я его вот лично очень знаю хорошо с тех еще времен, когда я слушал его голос по радио BBC, когда еще были глушилки, вот, которых уже, наверное, никто не помнит, кроме людей нашего с вами поколения. Вот. И вот этот голос, который вдруг прорывался сквозь этот треск, он действительно сразу как-то тебя полностью захватывал. Тут же оказывался вот рядом с владыкой, и было понятно, что вот владыка говорит сейчас именно тебе. И он именно с тобой беседует. Хотя таких людей были миллионы, которые в этот момент находились вот в его властью, такой духовной властью, его веры, его голоса, его любви. И это, конечно, сильнейшим образом влияло на нас. Я думаю, что огромное количество вот священников, которые вот были рукоположены вот там 20 лет назад, 25 лет назад, 30 лет назад, они все как бы могут себя считать в какой-то степени духовными чадами владыки Антония, потому что вот это вот влияние его на русскую церковь из такого далека было совершенно вот огромным, не, даже вот мы не можем его сейчас оценить. И поэтому, конечно, когда я Машин портрет увидел впервые, ну, меня просто поразило, что ну, действительно, как будто вот абсолютно точный портрет. Конечно, мы видели его фотографии очень много, знали его, но это такой живой, абсолютно живой. Вообще, Машин портрет, конечно, удивительный. Вот и портрет Олега Волкова, который мне приходилось видеть, он на самом деле, ну, это шедевр по-настоящему. Ну, Маш, ты прости, но это действительно, я вот когда увидел этот портрет, я был вот просто в этой старой московской писательской квартире, его дочь моя, прихожанка Ольга, вот, и я увидел этот портрет, я был поражен. И потом, когда я узнал, что Маша написала его там...
Три раза писала, да.
Несколько десятков лет назад, давным-давно, совсем действительно молоденьким художником еще, то есть как бы человеком, который еще жизнь-то не прожил. И вдруг, ну, такой прям...
Батюшка, ржавый металл проводит электричество. Дело не в величии мастера, а в том, что...
действительно. Вот, сами образы, если извините. Мы говорим сейчас об искусстве портрета, это действительно так. Ну, я все время, когда вот Машины выставки проходят, я первым делом ищу портрет владыки Антония, чтобы прежде всего остановиться перед ним.
Вот сейчас милости просим.
Для меня это очень-очень важно, как вот с этим портретом рядом постоять.
Сейчас уже на исходе, к сожалению, хотя мы давали большой репортаж с выставки и анонсировали, выставка «In Memoriam», выставка была посвящена Александру Соколову, но там и ваши работы, и Сашины. Вот это очень интересное вместе. Как два художника, два православных человека, но работают в совершенно других разных областях церковного искусства и искусства реалистического, светского. Как вы уживались? Вот как вы вместе... Ну, так и хочется немножко в портрет принести иконописности, да, а в икону современности, какой-то такой актуальности. Как вы находили это?
Вот если можно сейчас вмешаться, да, я был свидетелем некоторых таких вот семейных таких небольших сценок. Мы как-то вместе отдыхали с Машей и Сашей в Крыму, а Маша, она как день начинает. Она встает, чуть свет, еще только там рассвет, идет писать вот «Рассвет на море». Там 4 часа утра, там не имеет никакого значения, там 5 часов утра, все, конечно, спят после бурно проведенных вечеров крымских, естественно. А Маша, это все, конечно, неважно. Для нее вот надо проснуться, во-первых, всех разбудить, конечно.
Всех не всех, то Сашу,
ну,
батюшка.
Сашу в том числе. Ну и кто попадется под руку в данный момент.
Ну, вы могли бы пропустить эти восходы. Ну, как я могла прожить это?
Вот, чтобы всем смотреть эти восходы. И Маша вот с этого момента, там, с 5 утра садится, берет этюдничек, берет картоночки и начинает вот делать такие намалевочки. Делать вот эти маленькие этюдики вот этих рассветов. Казалось бы, ну, она, человек очень работоспособна, быстро работает, и очень много успевает написать, и очень, ну, казалось бы, ну, что такое, вот этих намалевок за это время, там, ну, там сотни могло быть. Саша каждую брал так аккуратненько, аккуратненько, так, прижимая к сердцу от нее, забирал, чтобы она, не дай бог, ее там не замалевала чем-то другим. Он хранил каждую ее вот...
Индивидуальную для каждого.
Я был поражен вот этим вот отношением, Сашиным отношением к тому, к Машиному творчеству, таким очень-очень трепетным, очень-очень таким возвышенным.
Спасибо, прости, что вмешался. Батюшка. На самом деле, Жень, вот эта выставка, мы специально сделали ее по благословению митрополита Кирилла Екатеринбургского, для того, чтобы показать, это, конечно, памяти Саши посвящена, и мы хотели создать вот этими пейзажами и портретами атмосферу, в которой вырос и сложился Александр как личность, потому что все эти люди, конечно, это была ткань нашей жизни, они сформировали нас, они нам помогли понять и увидеть гораздо глубже жизнь, в которой мы живем. Эти люди, конечно, это целая школа жизни, и так получилось, что мы с Сашей были распахнуты до конца, вот до последних дней мы всегда общались с этими людьми, учились этой вере, учились их внутреннему зрению. Они видели то, что невидимо. И я думаю, что это в большой степени сформировало вот эту Сашину настроенность. Мне кажется, что он отличается от большинства иконописцев. Вот есть такая одна черта – жить в присутствии Божьем. Всегда. И в горести, и в любви, и в самые красивые, может быть, самые счастливые минуты жизни. У него даже в дневниках остались такие слова, что каждое наше соединение – счастливое соединение тел. Это все должно быть во славу Божью. Но я просто такого не встречала. Я знаю многих потрясающих иконописцев, глубоких людей, очень добродетельных. Но вот какая-то единственность Саши.
Цельность.
Единственность. Вот и это слово как раз у меня вот. Сняли с языка, что называется.
Жень, да. Единственность владыки Антония. Мы знаем много потрясающих архиереев. Просто... всем сердцем благодарен им за их молитвы, за их жизнь, за их примеры. Но есть некая единственность, вот единственность владыки Антония. Вот он настолько нужный, он настолько яркий, он необходимый человек был нашего времени. И мне кажется, Саша, без преувеличения сказать, он единственен вот в своем видении образа Божьего, того, что он оставил. И это осталось как какой-то, ну не знаю, на сегодняшний день. Это мерило такое, критерий вот, видения, сосредоточенности. Это же очень многие работают люди, но не всем это открывается. Кроме таланта, кроме дарования, нужна еще какая-то внутренняя готовность, постоянная готовность, постоянная открытость.
Вот я хотел бы, чтобы сейчас к нам присоединилась Екатерина Дмитриевна Ашека, заведующая кафедрой иконописи Свято-Тихоновского богословского университета, который является одним из немногих искусствоведов, экспертов в нашем иконописном сообществе. Екатерина Дмитриевна, приветствую вас.
Здравствуйте.
Екатерина Дмитриевна, сейчас протоиерей Алексей Ульминский и Маша Вишняк здесь у нас в эфире, и мы хотели бы знать тоже ваше мнение как профессионала, как эксперта, как искусствоведа. Мы говорили о том, что Александр Соколов – это, с одной стороны, уникальное явление, с другой стороны, это иконописец, тем самым это канон, и проявление личности здесь всегда ограничено. Как вы бы описали его творчество в ряду других талантливых иконописцев, которые сейчас в России обитают?
Я, к сожалению, не была близко знакома с Сашей Соколовым, но у меня было с ним как бы две встречи. В начале и в конце как бы его творческого пути. Это так удивительным образом сложилось, что впервые я с ним встретилась в 86-м году, когда устанавливался Данилов монастырь. Просто так случилось, что я была архитектором, и я работала над проектами иконостасов для храмов Семи Вселенских соборов, и работа была срочная, надо было скорее-скорее, и, в общем, меня попросили написать две иконы, то есть это не иконы, а просто вот сени над боковыми вратами. Вот, я сделала рисунки, ну, я архитектор, рисующий, понятно, вот, но просто все были заняты, некому было это сделать. Но с краской, с этой темперной я никогда дела не имела. И вот проходил мимо Саша Соколов, и я просто в панике кидаю к нему и говорю: «Саша, спасите, помогите!» И он с легкостью, что меня совершенно потрясло, тут я вот до сих пор это все время вспоминаю, всем рассказываю, с легкостью подошел и сделал мне одно крыло, ну, за 10 минут буквально. Меня это так поразило. Главное, это не было никакого, так сказать, жеманства. Очень просто. Он подошел, сделал и пошел дальше продолжать какие-то свои дела. Вот. Но для меня это был просто мастер-класс. Вот. Это вот такое потрясающее впечатление, которое до сих пор вот я храню, вот, так сказать, с большим пиететом по отношению к Александру. А потом прошло много-много лет, и вот в прошлом году я с ним просто не пересекался. Я издали как бы наблюдала, следила за его творчеством, видела его работы на выставках, видела публикации в интернете. Вот, но как бы не было возможности увидеться еще. Вот. А в прошлом году была выставка и мастер-класс Александра Соколова в школе, Суриковской школе около ЦДХ. Вот. И я наблюдала, как он писал на виду у публики, при полном зале, так сказать, в свете софитов, писал «Нерукотворенный спас» икону. Вот. И, в общем, меня поразило, во-первых, его уверенность и мастерство, а во-вторых, еще одно впечатление, что вот как бы стилистика и особенности его как бы движения кисти, они совершенно не изменились с тех пор, как я их видела в 86-м году. То есть это был такой в 86-м году уже, это был сложившийся мастер, который, в общем-то, вот нашел себя, нашел свой собственный авторский какой-то индивидуальный стиль и продолжал в нем работать на протяжении многих-многих лет. Вот. Этим он отличается от всех других вот мастеров, потому что они меняются, как-то развиваются или как-то, наоборот, что-то теряют. Вот. А Александр, вот он нашел и вот в этом стиле работал.
Спасибо большое, Екатерина Дмитриевна, за ваши воспоминания и оценку высокого его творчества. Отец Алексей, как вы считаете, иконописец вообще способен развиваться? Или это все-таки, вот опять-таки, и иконы? Мы вот и с Екатериной Дмитриевной здесь, и у меня были многие другие иконописцы, круглый стол проводили, обсуждали. Это живое очень дело, икона, оказывается.
Вы знаете, я думаю, что вот современное иконописное искусство, оно очень сложно, противоречиво, и пока вот так, мне как кажется, до конца даже не определено, потому что действительно очень много поиска, к сожалению, мне кажется даже. Вот, потому что для нас открылась за последнее время огромная возможность увидеть такого, что раньше иконописцы не видели. Скажем, вот романское искусство, там, раннюю Византию, позднюю Византию, все что угодно. И каждый начинает пробовать что-то. А вдруг вот так хорошо, а вдруг вот всяк хорошо. Вот. А вот Зенон так пишет, понимаете, а Давыдов пишет вот так. И еще каждый начинает что-то такое. Вот. И уходит, мне кажется, на второй план то, что мы называем созерцанием. Вот Саша был созерцательный человек. Вот он умел созерцать мир вокруг себя. Вот вы говорили цельность. Вот эта цельность связана с созерцательностью. Саша не проходил, скажем, вот если он идет, скажем, по берегу, да, он обязательно найдет несколько уникальных камней. Если он идет по лужайке, то он обязательно обратит внимание на какие-то удивительные цветы и соберет их. И выяснит, какой из этих цветов можно употребить для приготовления салата, например. Он расскажет любому человеку свойства растений, почвы, трав, цветов. Он знает, как звезды движутся на небе, потому что ими движет любовь, как мы знаем. Вот. И он это все воспринимает с огромной любовью. Его мир, Сашин мир, он не разделен на разные области. Вот как есть Царство Божие. Это Царство Божие, оно везде. И мир Божий, он везде, не только там вот, где-то далеко, когда мы помрем, а вот уже сейчас присутствует на земле. И вот увидеть этот мир Божий, мне кажется, самая главная задача созерцателя-иконописца, потому что иконописец, он обязан быть созерцателем, духовным таким, он должен созерцать какие-то вещи, которые он потом сможет выразить как свидетельство своей веры. Вот для Саши, это вот для меня без вопросов, его искусство – это была настоящая жизнь христианина, это не было ни профессии, хотя он, конечно, зарабатывал этим для того, чтобы содержать семью, но для него это не было главным, потому что очень часто бывало так, что он брал огромные заказы, там с утра до ночи трудился, собственно говоря, вот не спал, не ел, потом оказывалось, что ему не могут заплатить за эту работу, но он все равно заканчивал ее до конца, даже когда знал, что до конца за нее ему не заплатят. Для него не было важным вот какая-то такая вот профессиональность в этом смысле, а свидетельство жизни. Вот это, мне кажется, то, что Саша несет как настоящую такую глубочайшую традицию вот образа Божия, вот, которая вот нами исповедуется как наше догматическое учение. Вот не просто профессия, не просто поиск, не просто эстетика, не просто нечто такое, вот я, как вот бываешь на выставках современного искусства, но очень красиво все, изощренно, утонченно. Ну, ты вдруг понимаешь, что человек, в общем, воспроизводит самого себя. А у Саши это был, во-первых, всегда поиск Царства Небесного, и, конечно, свое собственное соприкосновение с живым Богом, которое, поскольку он, конечно, мастер великий, я не побоюсь этого слова.
А вот... вот действительно, вы это слово сказали, а вы человек ответственный на слова. Ну, тогда раскройте.
Вот.
Со дня кончины прошло немного времени, а уже видите, как вы можете охарактеризовать.
Ну, я мог это сказать это и при его жизни ему в лицо, потому что вот то, как... Я не мог сказать, что все Сашины иконы, они...
Шедевры.
Шедевры, да. Но... Есть иконы не просто шедевры, у Саши есть чудотворная икона, понимаете, так какой из иконописцев сегодня, но Саша никогда об этом не думал, никогда себе не привел, и потом он не писал специально чудотворных икон, понимаете, но вдруг так оказалось, что вот одна из икон, причем одна из старых икон, написанных там 20 лет назад, больше 20 лет назад.
Да, ему было 33 года.
Вот об этом, об этой иконе,
понимаете,
я хотел бы, чтобы
вдруг
поподробнее рассказали.
И вдруг она почитается как чудотворная икона, неупиваемая чаша в Серпуховском Афанасьевом монастыре,
который Саша... многие стремятся и
совершенно
получают,
вы понимаете,
утешение.
И вот что, для Саши это не стало ни на единую секунду никакой точкой для тщеславия, для самолюбования, для саморекламы, для какого-то такого вот... Об этом вообще никогда не говорил и не
это
думал.
Это было вне.
Да. Он это написал, и он пошел ушел дальше. Он от этой иконы, он не стал ее воспроизводить в каждых храмах, он не стал там показывать, что вот смотрите, вот это список с чудотворной иконы, авторский список. Вот вообще такого не было ничего. Понимаете? То есть настолько непрофессионально в этом смысле он себя повел, просто он не придавал этому значения как художник.
Батюшка, он даже не смог за нее деньги взять, потому что беда России была настолько велика и очевидна, что он просто ее подарил.
То есть ему предложили, а он отказался.
Да, приготовленные были деньги, но он отказался и сказал, что если вам понравится работа, я могу сделать для монастыря еще любую другую и взять за нее деньги. А эту вот по благословению духовника я могу только подарить.
Слишком дорогие друзья, яркий, братья и сестры, да. Я хотел бы вам напомнить, что эта икона находится, неупиваемая чаша, находится в Серпуховском...
В Высоцком монастыре.
И многие даже, может быть, и не догадываются. Хотя очень многие туда ездят, туда поток паломников идет, конечно же, в этот чудесный монастырь. Просят от избавления от винопития, да, большей части, и находит это, да, избавляется в конечном счете от этой напасти. И многие не подозревают, что они приходят еще и к живописному шедевру.
Ну и, конечно,
нашего современника,
Сашины иконы – это всегда такой образ, перед которым человеку очень легко молиться. Это образ, который изначально тебя настраивает на очень теплое молитвенные чувства. Мне кажется, что вот если человек нуждается в каком-то таком вот движении молитвенном, бывает так, что мы засохнем внутренне, нам тяжело продраться через свою какую-то коросту, и вот перед Сашиным образом встанешь, и он сам начинает тебя согревать вот этим теплом, твое сердце, перед ним хорошо молиться, перед ним очень как-то вот замечательно, они очень молитвенны, Сашины образы, поэтому это речь идет о том, что Саша не создавал специальных молитвенных образов, он не использовал каких-то специальных технологий, знаете, которые бы так вот влияли на...
Возбуждали
чувства, некое,
да?
Чувство, чувственность какую-то, сентиментальность, ничего подобного. Правда, есть одна особенность. Сашины иконы очень красивые. В них есть вот эта великая эстетическая сила. Они очень яркие всегда. Саша использовал такие яркие цвета в своих иконах, которые говорят о вере как о радости всегда. Может быть, вот это вот и дает возможность как-то вот порадоваться и помолиться перед этими иконами с радостью. В нашем храме есть несколько Сашиных икон. Я очень ему за это благодарен. У нас есть икона, которая, мне кажется, это, конечно, шедевр. Настоящий шедевр, икона Рождества Христова, которую Саша для нас, для нашего храма написал.
Отец Алексей – настоятель храма Живоначальной Троицы в Хохлах, поэтому, друзья, москвичи, кто может, обязательно сходите.
Эта икона сейчас есть на выставке, эта икона, вот мы всегда даем на выставку, она там присутствует, эта икона, конечно, которая выражает вот всю рождественскую радость, все вот состояние ожидания мира, пришествия Спасителя, все ангельское ликование и человеческое ликование. Удивительная икона.
Маш, и выставка – это всегда... Вообще выставочная деятельность – это особый вид искусства, в общем-то. Это продолжение жизни картины в новом контексте. Некоторые... Поэт даже получает кандидатские степени за те или иные выставки. Ну, правда, это историческое искусство, большей части. Ну, в любом случае, развеска, она всегда требует монтажа, как кино, вы знаете, громадная часть впечатления, которое он получает от кино, это замечательный монтаж. Очень часто это даже есть шедевр монтажа. Вот то, что касается выставки, как вы ее спланировали, как вы создавали ритм, вот какой смысл был в этой выставке?
Ну, конечно, ядром являлись иконы, настоящие иконы Сашины, которые мы собрали из частных коллекций. Есть две большие иконы, которые вряд ли нам еще раз удастся получить на какую-нибудь выставку. Это икона царственных мучеников из Валаамского монастыря и икона Адигитрию, которую приобрел монастырь, вот одну из последних работ Сашиных. Они их увезут, уже вряд ли получится их снова получить. На Валаам. Там находится много икон, просто вынутых из красных углов у людей, которые заказывали Саше работы. Есть иконы, которые вынуты из наших красных углов домашних. Владимирская, например. Есть три иконы, которые Саша написал не на заказ, а просто по зову сердца. Это Любятовская Богоматерь, Спаситель Нерукотворный, Спаситель Поясной. Они все сейчас есть. Мы не смогли, конечно, показать фреску и мозаику, но мы сделали большие повторы фотографий нескольких храмов, где расписывал Саша, и сделали большие фотографии огромных икон, которые Саша написал в Южно-Сахалинск, в Палермо и в Ярославском соборе Успенском. Вот это ядро выставки. А вокруг, вот эта Сашина экспозиция, окружена живописью. То, что мы с ним видели вместе, те места в России, которые мы посетили вместе, это и Поволжье, это север России, это и Валаам, и Соловки, это наша любимая деревня Пятница, где служил наш духовник, отец Анатолий. Это, конечно, экзотика, цветущие сады Италии, цветущая Франция, Нормандия. Саша служил в морфлоте, он очень любил море, я очень люблю море, поэтому мы много видели моря, я что постаралась там оставить память об этом чуде. Тоже есть много морских вещей. Это портреты наших детей. То есть мы постарались создать атмосферу, в которой просто вырос, сложился Саша. Поэтому вряд ли получится еще в ближайшие годы сделать такую выставку. Вот благословение, как я уже сказала, Владыки Кирилла нам дали. Добрые люди оплатили этот огромный зал, где сейчас находится выставка. Вот, поэтому на сегодня это были максимальные возможности.
Где она находится?
Центральный дом художника, 16-й зал на 3-м этаже. Милости прошу, осталось 3 дня, сегодня, завтра и послезавтра. Ну, значит, выставка проходила с 9 февраля по 28 февраля включительно.
А в интернете ее можно будет посмотреть? Она как-то будет представлена так же?
Мы очень надеемся, но пока...
У вас ни странички лично нет?
У меня есть сайт «Мария Вишняк», вот, где все новости про наши выставки текущие и следующие. Мы стараемся максимально выкладывать, но я, к сожалению, очень плохой компьютерщик.
А помочь, как всегда,
вот, нет. И поэтому такую объемную выставку, ну, мы постараемся, конечно, учесть все пожелания, но пока это сложно довольно.
А митрополит Кирилл, каким образом он оказался в вашей компании?
Мы больше 30 лет знакомы с владыкой, когда он не был никаким еще даже архиепископом, был архимандритом. Он был помощником-секретарем у митрополита Серапиона Тульского, ныне покойного. Вот. И наша дружба началась очень давно, и началась она, можно сказать, не на церковной почве, а на почве изобразительного искусства, живописи. Владыка очень любил живопись, и моим первым меценатом был митрополит Серапион. Мы только поженились, и он заказал мне серию работ по Владимирской земле. Это было все в его частной коллекции. Были большие картины. Дмитровский собор, Покрова на Нерли, Успенский собор. Все это было зимой или осенью, в общем, все климатические варианты. Вот, а владыка Кирилл, на ту пору архимандрит Кирилл, очень любил живопись. Больших он не мог приобрести работ, а небольшие тоже всегда старался рядом с владыкой что-нибудь иметь. И у него в результате за 30 лет нашего знакомства и дружбы сложилась большая коллекция вишняка. Вот, и поэтому просто он нас знал очень давно. Саша работал и в Екатеринбурге, где он сейчас живет и руководит церковью, да, и в Ярославле, где по его проекту был составлен огромный высокий иконостас семиярусный. И Саша писал там специально по благословению владыки большие, огромные, можно сказать, трехметровые местные образы. До этого была работа во Владимире. До этого Саша делал работу в Кишиневе, там, где был тоже владыка Кирилл, еще тоже архимандрит с митрополитом Серапионом. В Туле он делал работу. То есть это очень давнишняя наша такая цепочка. И вот я бесконечно благодарна ему, потому что нашел спонсоров, которые вот все сделали эту выставку возможной.
Храни Бог, как приятно, что у нас такие архиереи, ну, которые могут быть спонсорами, да, замечательных художников, причем архиереев, понимающих в искусстве,
любящих, что
да, я его тоже очень люблю, это замечательный человек, самоотверженный служитель церкви. Отец Алексей, недавно была выставка икон современных иконописцев в Царской башне Казанского вокзала, это галерея академика Белюкина, да, где его тоже работы были выставлены, но также, кстати, живописно, потому что он не иконописец.
Мы учились вместе с Димой.
Ну тем более, значит, знаете, чем близко друг к дружку. Там работы Саши присутствовали ли? Это первое.
Да, конечно, конечно.
И вот в ряду, во-первых, и хотелось бы и ваше мнение об этой выставке знать, и, Маша, то же самое, конечно, потом будет и к вам такой же вопрос. Потому как у нас здесь были многие иконописцы, и Дмитрий Анатольевич Белюкин, и мы обсуждали, очень живое, очень яркое, интереснейшее обсуждение было. Отец Алексей, вы сказали, что вот такое разнообразие стилей, хочется даже немножечко подужать это разнообразие, упорядочить его чуть-чуть.
Пользуюсь терминологией Достоевского. Вы знаете, мне кажется, что это совершенно нормально, потому что развитие иконописного искусства есть свидетельство вообще жизни нашей церкви сегодняшнего дня. И так как действительно вот церковь, она очень многолика, многообразно. Она включает в себя людей совершенно с разными способностями, с разным видением мира, с разным духовным опытом в том числе. Да? Поэтому и икона у нас вышла из такого, знаете, затяжного векового, я бы сказал, кризиса трафаретности. Потому что в какой-то момент икона вот была засушена и превратилась в некий трафарет. И вот выход из этого трафарета, он, естественно, будет сложным. Понятно, что будут поиски, понятно, что очень многие иконописцы выросли сначала как художники, связанные с каким-то авангардным искусством, очень многие из них. Вот. Потом они, многие, кстати, вернулись потом в какую-то такую глубокую, серьезную традицию. Ну, например, там Александр Лавданский, например.
Ну, это замечательно.
Тоже выдающийся современный иконописец, без всякого сомнения. Вот. А вот в ряду таких, как Саша Соколов, Александр Лавданский, это, конечно, вот люди, которые вот сейчас составляют вот такую, как бы сказать, ну, высшую точку, на которую можно уже равняться. Они уже сами являются учителями для многих. Но, с другой стороны, вот этот поиск, мне кажется, он тут тоже очень важен. И не страшно, что сегодня в этом поиске мы можем видеть какие-то вот, может быть, иногда шокирующие кого-то вещи, иногда...
Вот, по крайней мере, на этой выставке не видел шокирующих.
Ну, скажем так, нет, ну, есть иконописцы, которые, ну, не всем понятны. Ну, скажем, Анатолий Тенеер, скажем, ну, тоже выдающийся художник и выдающийся иконописец, но с таким своеобразным видением, с такой удивительной манерой, что, конечно, не каждый настоятель захочет иметь в своем храме его иконы. Слава Богу, мы столь много лет работаем вместе, и у меня много его иконы, я очень его люблю, как написано, прекрасно понимаю, как иногда священник, заказывая икону Анатолию по рекомендации о том, что это замечательный иконописец, вдруг видит результат, это, знаете...
Рекомендация думает, мамочка моя,
да, бывает,
Господи помилуй, что
да, для человека неподготовленного бывает иногда, это, так сказать, несколько шокирующие вещи, но это очень вот как движение такое, вы понимаете, это очень хорошо, потому что через это разнообразие, через это разномыслие, я бы так сказал, даже иконописное, в конечном итоге складывается вот такое вот многоголосие. Это дает возможность людям по-настоящему вот пройти через какие-то искусы, через какой-то опыт, через какое-то вот видение всего и найти настоящий путь к этому. Для церкви это очень-очень важно. Вот такие выставки, в том числе вот современные иконы и разнообразных иконописцев. Это очень важно.
А место Саши в этой плеяде замечательных иконописцев, потому что там все, ну, практически все одного уровня качества, очень высокого было, насколько я помню эту выставку. Конечно, там были иконы и, ну, не совсем традиционные в обычном, что ли, обиходе, так скажем, в обиходе нашей церкви. Но вместе с тем, знаете, как я смотрел, думаю... Ну, да, конечно, это не совсем похоже на то, что обычно привык видеть, но это совершенно... Это икона, во-первых, на нее можно молиться, там чувствуется молитвенный дух, безусловно. То есть какие-то, если даже и были у меня предубеждения, как всегда у нас, думаешь, нет, наверняка они там что-нибудь такое начудили со своим самовыражением, нет, все-таки это очень было достойно. Маш, вот как вы оцениваете место Саши вот в этой плеяде, вот, по крайней мере, по отношению к тем, которых
Женя,
вы видели?
Мне надо, наверное, либо молчать на эту тему, либо говорить откровенно. Выбирайте.
Давайте откровенно, что ж, мы откровенная радиостанция.
Дело в том, что мне бы хотелось не про место Саши сказать, а про мое отношение вот к этому явлению сегодняшнему, которое мы наблюдаем последние 15-20 лет. Современная иконопись. Вы знаете, вот представьте себе, мне проще сравнивать. Если человек не поступает в медицинский вуз, он хочет быть медиком, хирургом, врачом, он не поступает в вуз, приходит к духовнику, а духовник ему говорит: молись, вот тебе нож, иди делай операции на глазах и на сердце.
Господи, упаси, атаки хирурга.
Смиряйся, молись, и все будет. У нас получилось, что очень многие люди, кто занимаются сегодня иконописью, по крайней мере, многих я знаю, не поступили в вузы, не было к тому показаний, вероятно. Они пришли, и батюшка говорит: ёбочку понеже, Бог тебя благословит, пиши иконочки. Я сравниваю работу иконописца, который дерзает написать лик Божий, с работой хирурга, простите меня.
Профессионально.
Это не каждому. Для того, чтобы сделать операцию на сердце, нужно, во-первых, миллион лет учиться, миллион лет трудиться и изначально иметь дар Божий. Не браться ни за свое. Почему-то считается, что иконописью может заниматься любой. Со смирением, с любовью, со старанием, и все получится. Я убеждена в обратном. Я думаю, что нужно все-таки иметь к этому дарование изначально, и уже потом, если его развить многолетием своим труда, то, может быть, можно приступать к этому. Уж простите меня, пожалуйста.
Бог простит, но это очень
убедительно. Но с этим трудно спорить.
Да, батюшка, вот я хотел не то, чтобы вы повторили бы или подтвердили эти слова, но вместе с тем, может быть, разовьете эту мысль.
Маша... Он очень милосердный, он очень человек бесконечно Маша, добрый очень... и готов принять к сердцу, прижать и подобрить каждого. И, конечно...
Маша права в том, что никто не может браться за дело, которому он не призван. И никто не может дерзать касаться вот такого высокого служения, как иконописное служение, потому что это, ну, одно из служений. Оно, конечно, к сожалению, стало профессией для многих иконописцев. Просто профессией, потому что оно стало отделено от образа жизни у многих, к сожалению. Люди внешне могут писать вполне профессионально. Вот, очень даже ничего, понимаете, очень даже продаваться хорошо и иметь большие серьезные заказы. Но вот жизнь человека и его дело, они между собой могут быть не сильно связаны. Вот, нет молитвенного опыта, например, человека, нет никакого аскетического настроя, а есть вот профессионализм, вы понимаете, и профессионально это вот может выглядеть очень хорошо, но через какое-то время ты вдруг понимаешь, что там жизни нет. И поэтому здесь вот сегодня, мне кажется, вот одна из огромных проблем вот современных художников и иконописцев в том, чтобы они искали не только путь вот новой иконы или нового стиля, или новой каких-то вот форм самовыражения, а прежде всего искали вот этот вот, в том числе и глубокий путь аскетический, духовный, молитвенный, покаянный, в богообщение. Вот Саша вот удивительный человек. Не могу сказать «был», «есть», потому что мы о Саше все время говорим в его присутствии. Вот здесь по-другому я как-то вот не могу сказать. Вот мне последние дни, вот я практически ежедневно приезжал к Саше и к Маше, и мы с ними были вместе, и Саша исповедовался, причался практически каждый день перед своим уходом. Но Саша лежал в постели, страдающий вот от рака, у него был так вот сильно надут живот, а вот, а ему было тяжело, ему было неудобно, ему было некомфортно, ему, ну, ужасно было все. При этом в руках у него была кисточка, и он дописывал икону. Вы понимаете, он за там несколько часов до смерти дописал икону Божией Матери. Чудную совершенно.
Донскую.
Чудную совершенно. И он там советовался, честно, смотрите, как вот. Вот. И было видно, что вот это все связано с тем, что он не просто работает, а с тем, что он просто не может без молитвы. И икона была выражением его внутренней молитвы. Иногда человек вот, молится, когда он стоит и читает там утренние и вечерние молитвы. Иногда человек молится, когда он там, читает акафист или что-то. А Саша молился, когда он писал икону. Потому что его вот, движение руки, движение сердца, движение ума – это было одно и то же движение к Богу. И было видно, что вот он таким образом духовно сосредоточен, и он в этот момент с Богом. И вот это главная наука, мне кажется, для иконописца, вот которая вот Саша, например, оставляет всем
она
остальным.
Тоже находится на выставке, так что вот. Милости просим.
И это, меня тогда это поразило в глубину души. Это было настолько естественно, что есть, это было вот, по-другому как не понять, что это вот, было совершенно естественно. По-другому, никак по-другому быть не могло. Но я был поражен совершенно вот этим.
Ну что ж, я думаю, прибавить к сказанному что-либо очень трудно. Хотя мы и проговорили не так, кажется, долго. Сумели сказать очень много, и я думаю, нашим слушателям стало понятно, с каким явлением, и духовным, и художественным, мы все имеем дело, и имели, и имеем дело, потому что, ну как, действительно, это уникальный случай. Единственный, как вы сказали в начале программы.
Единственность каждого.
Единственность Александра Соколова, этого выдающегося иконописца, в частности в том, что это автор, мастер, ныне писанный, современный, но уже чудотворные иконы, которые притекают, я бы сказал, миллионы людей, там громадный поток людей. Ну, а для нас это ориентир качества. Выставка, которая сейчас заканчивается в Центральном доме художников, это то, что всем нужно посмотреть, потому что там видна среда, в которой рождается художник. Это благочестивая семья, талантливых людей, замечательных детей. Это мир высокого, высокой мысли, высокой молитвы, высокого искусства. Спасибо всем, кто сегодня участвовал в нашей программе.
Жень, еще да, можно пожалуйста. Пригласить завтра те, кто помнит, кто
завтра
хочет.
Это когда?
Завтра 27 февраля, день смерти Саши, и в 9 утра мы вместе с батюшкой будем в храме Троицы.
Запокойная литургия
будет
и панихида.
Панихида, да. А в воскресенье 28 февраля в 3:00 в Центральном доме художника в малом конференц-зале будет премьера фильма документального об Александре Соколове, снятая отцом Митрофаном Зарице. Вот, милости просим, всех ждем.
Спасибо большое. Надеюсь, что мы успеем эту программу подготовить в эфир. Если нет, дорогие братья и сестры, ну что ж, значит, вы не успели. Слушайте все-таки внимательно радио «Радонеж», потому что мы несколько раз и объявляли, и приглашали вас всех на встречу с этим прекрасным художником, с этими прекрасными художниками Александром Соколовым и Марией Вишняк. Спасибо, Мария.
Спасибо, Господи.
Спасибо, отец Алексей, за столь замечательную программу, чудные слова сказанные о замечательном человеке, ушедшем от нас только что.
Спасибо, Господи.
В эфире православная радиостанция «Радонеж». Вы можете слушать нашу программу круглосуточно в диапазоне FM 72-92 МГц.
Таким прекрасным пением, дорогие братья и сестры, начинается православная выставка 40-40. А радовал ваш слух ансамбль «Неувидаемый цвет». Дорогие братья, кто из вас старший, кто может слово сказать нашим радиослушателям? Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Игорь Устинов, я являюсь художественным руководителем ансамбля.
Игорь, ну вы первый раз участвуете на выставках, это у вас первый опыт или же был определенный опыт в таких мероприятиях?
Нет, мы участвуем впервые, действительно, и нам удалось найти компромисс с организаторами этой выставки, и им очень понравилась наша идея вот музыкального сопровождения подобного рода выставок, и мы очень рады, что у нас есть возможность здесь петь для всех посетителей, радовать их своим пением.
Скажите, пожалуйста, а состав участников, кто вы, где учитесь, работаете?
Состав участников очень прост. Мы все вместе поем в церковном квартете храма Божьей Матери «Неувидаемый цвет», в честь которого назван наш ансамбль, в Рассказовке подмосковной. И все ребята уже получили высшее образование музыкальное. Это консерватория, Академия имени Гнесиных, Институт культуры. Все профессионалы своего дела имеют вокальное или дирижерско-хоровое образование.
Ну, дорогие братья и сестры, вот секция номер 15 на православной выставке 40-40 в павильоне номер 2 в Сокольниках. Я смотрю, у вас здесь и пластинки есть. Это ваши записи ваших концертов, да?
Да, здесь мы представили возможность приобрести наши диски. Один диск с самой известной и популярной духовной музыкой в нашем исполнении. И второй диск – это народная музыка, народные песни разных стран.
Ну, спаси Господи.
Спасибо вам.
Традиционно на православной выставке 40-40 в первых рядах выставлен стенд Донского Ставропигиального мужского монастыря из города Москвы. Вот здесь стоят прекрасные две послушницы. Представьтесь, пожалуйста.
Меня зовут Ольга.
Наталья.
Скажите, пожалуйста, у вас много разнообразной продукции. Нашим слушателям хотелось бы узнать о ней поподробнее. Что вот вы, как монастырь Донской, представляете, выставляете здесь на православной выставке ярмарки для реализации?
У нас новый вышел фотоальбом 400-летию Донского монастыря, календари наши Донского монастыря, путеводитель, новая книга о Донской Божьей Матери, ладан с Афона. И в основном продукция нашего монастыря – это графины для святой воды Донской монастырь, колокольчики, масло святое от хатмощи патриарха Тихона, от Божьей Матери нашей Донской, от лампады неугасимой масло. Вся продукция нашего Донского древнего монастыря – монастырь наш с 1591 года. Самый древний монастырь и единственный монастырь, где на весь православный мир варится мира в нашем Донском монастыре на Страстную неделю. Приходите в наш Донской монастырь.
Ну и не только в сам монастырь, а сейчас с 26 по февраля по 3 марта можно прийти на православную выставку-ярмарку. А вы расскажите, пожалуйста, о требах, которые здесь принимаются и совершаются в Донском монастыре.
Требы, как и в любом другом монастыре, бывают простые, заказные. Записочка простая до 15 имен 10 рублей, пожертвование заказная 50 рублей, до 15 имен тоже. Молебным 50 рублей. Особый молебен совершается в храме Серафима Саровского. Там пожертвование за одно имя 50 рублей с чтением акафиста. Мы вместе с батюшкой читаем акафист. Потом батюшка поминает имена тех людей, которые указываются в записочке. Сорокаусты по 200 рублей с проскомедией, 100 рублей простые. И псалтирь. В нашем монастыре читается псалтирь в течение 20 дней большой группа людей. Вот, пожертвование 300 рублей.
Спаси Господи, будем надеяться, что придут не только в Донской монастырь на православную выставку и закажут у вас требы и купят продукцию. Спаси Господь. Секция Донского монастыря номер 19. Номер 19, секция Донского монастыря. Иконы Юкина – это постоянный участник православных выставок ярмарок, расположенный в секции номер 11. Здесь стоит постоянный участник наших выставок ярмарок. Представьтесь, пожалуйста.
Ольга Юкина.
Все очень просто. Иконы Юкина, а реализует Ольга Юкина. Расскажите, пожалуйста, о ваших иконах, о вашей мастерской, о вашем творчестве.
Ну что, работаем уже много лет, постоянно участвуем в православных выставках. Все очень хорошо, нам все нравится, художники довольны, ну, вот, и работы всем нравятся.
У вас объединение художников, так я понимаю?
Да, у нас несколько художников, наверное, 15.
Расскажите нашим слушателям, какой школы вы придерживаетесь?
Школа? Владимирская школа. Вообще находимся под Суздалем. Все художники в основном в Суздале, под Суздалем. Вот, в общем, во Владимирской области.
Вы делаете также ростовые иконы, как я знаю.
Обязательно. Мерные иконы тоже делаем. Делаем копии со старых икон.
Ну, скажите, а ценовая политика какова ваша?
Ценовая политика от 4000 до 50.
Ну, понятно. То есть каждый покупатель может найти на свой кошелек здесь высокохудожественное изделие.
Есть реставрированные иконы. Вот. Есть копии со старых икон, точные копии, которые выполняются на старой доске.
Спаси Господь. Постоянный участник наших православных выставок, ярмарок, Свято-Троицкий мужской монастырь Чуфарова, расположен в секции номер 22. Здесь стоит послушник, зовут его Игорь. Игорь, расскажите, пожалуйста, о монастыре, о той продукции, которую вы здесь представляете в вашей секции.
Ну, мы представляем большой выбор икон. Икон 19 века, также не реставрированных. В подлинном ихнем состоянии иконы более дешевые есть, новоделы, так скажем. Да, представляем монастырь, значит, Требы. Собираем на строительство Свято-Троицкого собора. Восстанавливается сейчас собор, который был разрушен во время революции. После нее был разрушен, был сделан там пионер-лагерь, потом был сделан амбар, потом там была тюрьма, склад. Все было развращено до основания, было разломано. Все было в упавшем состоянии. Сейчас вот все возрождается. Вот видно даже у нас вот фотографии нового собора. Вон он. Обратите внимание. Также у нас есть печатная продукция. Книжечки. Масла продаем. Значит, у нас паломники наши ездят к гробу Господню. Привозят масла от гроба Господня. Масла с наших молебнов также у нас продаются в наличии. Так что милости просим к нам в гости.
Секция номер 22, Свято-Троицкий мужской монастырь Чуфарова. В секции номер 43, дорогие братья и сестры, Свято-Троице-Никольский женский монастырь, город Ташкент. Здесь стоят две послушницы. Сестрички, расскажите, пожалуйста, какую продукцию вы представляете на православной выставке ярмарки 40-40?
Так, ну, из монастыря у нас привезены освященные масла.
Во-первых, как звать вас?
О, послушница Надежда.
Послушница Тамара.
Освященные масла от святых угодников, освященные косыночки, платочки, тканые иконы, рубашки крестильные для взрослых и для деток, тканые иконочки.
Красавица какая у нас монастырская. Четки. Красавица-кукла, выполненная руками наших монахинь. Мы бы привозили потом чай узбекский, с наватом, это из монастыря, из нашего. Образки, иконочки. и требования мы принимаем. Мы, главное, принимаем требования. У нас 6 монахинь в нашем монастыре. В постоянной молитве находятся. Мы читаем неусыпаемые псалтырь. Мы читаем акафисты святым перед иконами с частицами святых мощей. Великомученику Царителю Пантелеймону, святому праведному Симеону Верхотурскому, Николаю Чудотворцу. Также у нас литургия, служба у нас ежедневное богослужение в храме. У нас два батюшки служат в монастыре, отец Иоанн и отец Александр. И у нас, ну, великие труженики наши, монахини, они трудятся в скиту, трудятся на подворье и трудятся в монастыре. И все находятся в молитве. Поэтому у нас можно спокойно подавать все требы, и все прочитают, и помолятся за всех и о здравии, и о упокоении.
Ну и, само собой, вы, поскольку приехали издалека, то прошли комиссию по выставочной деятельности Русской Православной Церкви.
Конечно. У нас благословение есть непосредственно от митрополита Викентия, конкретно на каждого из нас, кто здесь трудится. Она здесь трудит, три послушницы. И от монастыря, от нашей игумени, матушки Екатерины Мальгиной.
Спаси Господи.
Так что мы ждем, приходите, мы вас любим, и мы будем за вас молиться о здравии души и тела.
Спаси Господи. Глебово Женская пустынь, секция номер 59, постоянный участник, вы, дорогие братья и сестры, многие ее знаете, этих насельниц монастыря, вот, приехала матушка, сестричка, расскажи, пожалуйста, какую продукцию вы привезли на православную выставку-ярмарку?
На эту выставку мы подготовились получше, смогли привезти свою свежемороженую птицу, это петушков, уточек, молочную продукцию, сыр, творог, выпечку представляем, как обычно, это ковришки, ну и также остальную продукцию, которую уже неоднократно и много лет занимаемся, это мази, настойки, чай.
Масло
уксус.
Подсолнечное вижу у вас.
Нерафинированные жареные семечки, да.
Ну и, конечно, ваш знаменитый уксус, которым хорошо лечиться от гриппа, принимать его для профилактики. А требы?
Требы принимаем. Сейчас у нас идут алтарные работы в монастыре. Собираем вот на кровлю для алтаря. И внутри идут отделочные работы. Летом выводили грибок со стен, а сейчас идет штукатурка, шпаклевка, там вот это, ну, внутренние отделочные работы в храме. В основном пределе.
Матушка, ну вот мы на всех выставках, ярмарках объявляем по трансляции о вашем монастыре. Скажите, помощь какая-то оказывается вам после наших объявлений?
Ну, к нам больше приезжают, требы заказывают, и по телефону звонят, и по почте к нам пересылают переводы. Ну, люди в основном еще больше откликаются, приезжают, и кто что может, привозит в монастырь. Сестрам поле такую обширную помощь получаем.
Ну, то есть доходят наши слова до наших слушателей. Спаси Господи, матушка. Секция Глебово Женской пустыни, Тверская область, секция номер 59.
Чтение и объяснение богослужебного Евангелия, последние новости общественной и религиозной жизни, жития святых, проповеди на церковные праздники, комментарии ведущих пастырей и богословов Русской Православной Церкви, передачи для детей и юношества, очерки и репортажи о церковной жизни, корреспондентские зарисовки и многое-многое другое. Круглосуточно в эфире 7292 FM Православное радио Радонеж. От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира.
Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.